Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Поскольку я фактически еще не совсем здоров, то сил делать что-то серьезное у меня не было. Поэтому я решил просто провести такую беседу вольного формата, чтобы закруглить те темы, которые мы поднимали с вами раньше, в предыдущих занятиях, и попробовать проложить определенную дорожку, как я уже собираюсь все-таки следующее занятие о мышлении человека природным и духовным написать. Ну, для этого я бы еще закруглил некие аспекты, связанные именно с вопросом, прежде всего, преадамитов. Если вы помните, мы с вами на занятиях пришли к тому выводу, что когда латинское слово говорит нам о церкви, то группа людей исторически, скорее всего, по всем признакам, вписывается вот Ближний Восток, Нагорье, вот эти вот, где сейчас находится так называемая земля Ханаанская, может быть, Иранские Нагорья, и что это было появление достаточно позднее. То есть мы пришли к тому выводу, что церковь, в принципе, является достаточно поздним плодом на теле нашего человечества. И есть достаточно много всякого рода эзотериков, которые похваляются тем, что они имеют сообщения из того мира, что им там рассказывают историю настоящую нашего человечества, о цивилизациях, которые были и так далее. Вот в латинском слове ничего подобного нет. То есть там тема преадамитов всплывает, но практически она всплывает в неизданном духовном дневнике, так называемом, который Сведенборг, в общем, писал скорее для себя, чем для издания. А в его изданных работах эта тема вообще не прозвучала. Хотя там достаточно подробно изложено все, что связано с так называемой древнейшей церковью, древней церковью, последующими церквами, вот иудейской церковью, христианской церковью. Казалось бы, почему бы в этом случае, ведь если Сведенборг имел возможность общаться в том мире с жителями нашей планеты, и как бы современная наука там, ну или это считается не совсем наукой, это называется запретная археология, но показывает, что вот там были эти цивилизации. Ну и в принципе Сведенборг мог бы много интересного сказать о тех же египтянах, например, о тех же шумерах, вот почему бы и нет, рассказать, а то даже о них ничего не известно было. А потом бы археологи нашли, и вот это было бы подтверждение. Вот нужно четко понимать, что латинское слово этим всем вообще не занимается в принципе. Вот чем оно отличается от различного рода эзотерических откровений, где там все посвящено описанию каких-то древних цивилизаций, каких-то метаисторических цивилизаций, параллельных цивилизаций. Ну, начиная с того же Даниила Андреева, например. И есть менее такие на эту тему известные, но тоже, в общем-то, описывающие всякие там древнейшие цивилизации. И нужно понять, почему латинское слово этим не занимается. А в латинском слове сказано, что слово говорит о всем относящемся к церкви, по внутреннему смыслу о духовном царстве Господнем и по самому внутреннему смыслу о самом Господе. То есть говорит доступным для природного понимания человека в формах и образах. И поскольку латинское слово, как мы уже знаем, произведение Сведенборга, это новое божественное слово, оно тоже говорит обо всем, что связано с этими же материями. То есть история, которая ее интересует, это история церкви, это духовная история. Вот, она отмечает про эдомитов, но что такое церковь? Церковь – это соответствие большого человека неба, или же большого небесного человека. А большой человек небесный – это соответствие божественного человеческого творения. Вот все в нем соответствует божественному человеческому творению, и он является внешним, доступным для восприятия ангелов, выражением божественного человеческого, присутствующего на небесах. Помните, у нас на эту тему была проповедь, что вот Господь доступен для восприятия не тот Господь, который пребывает над небесами, а тот Господь, который пребывает в небесах. Вот это божественное человеческое, доступное для восприятия ангелов. И поэтому все, что вот ангелы воспринимают как свою духовную реальность, то есть все, что их окружает в этом небесном обществе, дворцы, сады, свои тела, пространственно-временные обстоятельства и события, все это есть выражение в доступном для их восприятия присутствия божественного человеческого во внутренностях их духа. И оно для того и присутствует, чтобы их осознание строилось на основании осознания тех процессов, которые формируют их существование и являются их бытием внутри их духа. Соответственно, церковь есть отражением по соответствиям, доступным для материального восприятия человеческого, ну, даже, скажем так, не человеческого, а Господнего. Вот, уровня материального восприятия, есть отражением большого человека неба. То есть вот то, что для ангелов является внешним их бытие, то для людей в церкви является внутренним их бытие. Вот ангелы формируются божественным человеческим в небесах, а церковь или же человечество формируется божественным человеческим в небесах через внешние формы небес. То есть внешние формы небес для людей, то есть для находящихся в раздельной степени ниже, есть вот этим внутренним состоянием, которые они не могут воспринимать непосредственно, и они воспринимают внешними чувственными телесными формами своего бытия. Вот поэтому говорится, что небо и человечество – это как одно единое целое, как цепь со своим прицепом. То есть а небеса существуют как причина, а церковь существует как следствие существования небес, и они связаны как причина и следствие, и они образуют единое целое. Соответственно, божественное человеческое в небесах есть причина, а небеса есть следствие. Вот тут. А потом небеса, которые для себя есть следствием, для человечества есть причины, но в которой пребывает самая первопричина. Это вот божественное человеческое в небесах, но через дополнительную раздельную степень. И вот в этой последней природной степени восприятия все степени духовные, раздельные, находятся как внутренние сплошные церкви. Вот вспомните, мне раз и повторяли эту фразу. И получается, что на уровне природного восприятия базовым восприятием является восприятие большого, всего связанного с большим небесным человеком. То есть вот это формирует подлинное, жизненное, внешние формы восприятия, которые имеют вообще хоть какое-нибудь значение. А теперь вспомним, что латинское слово говорит нам, что преодомиты соответствуют волосам возле органов деторождения. То есть волосы, в принципе, в человеке, согласно латинскому слову, соответствуют самым внешним, самым незначительным началам. Это то, что служит как бы только для декорации. Ну, тоже важное. Но, например, если человека обрить, он не умрет, как, скажем, если ему выразить почку, и даже если ему обстричь все ногти, он тоже не погибнет. То есть вот ногти, волосы, даже если все зубы вырвать, это будет очень болезненно, но опять же не погибнет. Вот это все относится к внешним началам. в отличие от внутренних органов, потеря которых уже для организма может быть очень, как говорится, жизненно опасной. Даже руку и ногу, то есть если у человека отрезать руку или ногу, или даже все руки или ноги, да, он превратится в обрубок, но организм еще будет функционировать более-менее. А вот если повредить внутренние органы, там печень, сердце, селезенку, уже не говоря о мозге, допустим, то человек, он уже просто умирает. И отсюда следует, что вся история преадамитов, ну вот как, а что такое история? Это внешнее восприятие неких внутренних процессов. То есть в отношении к церкви, это вот эти вот самые волосы, которые нужны в принципе, но особого значения не имеют. Причем, если мы возьмем исторически, вот промерим это, как мы, вот, как наука мерит, годами, там, километрами, все, то получается, что эта цивилизация преадамитов, а может быть их была и не одна цивилизация, существовали там, ну, как минимум, там, сотни тысяч, может быть, даже миллион лет. Но в отношении к человеку, как к живому воплощению божественного человеческого в небесах, это имеет очень незначительное соотношение. И поэтому латинскому слову уделять внимание этому вопросу, это было бы все равно, что я знаю ученому, который взялся бы изучать человека, вот нарезать, вот взять срез волос у него с органов деторождения и посвятить всю свою жизнь для изучения вот этих вот волос. Да, это многое скажет о внешних эпителиях и кожи, допустим, и так далее. Но о человеке это не скажет ничего, в принципе. Я даже не говорю, что это не скажет ничего о его внутренних духовных состояниях, но даже о внутреннем строении его мускулов, сосудов и так далее, это практически ничего не скажет. То есть, с этой точки зрения, Господь мог бы дать развернутое описание всех этих прежних цивилизаций. И для внешнего восприятия, ну для подтверждения, это могло бы сыграть очень большую роль. Но нам только кажется, что это сыграло бы положительную роль. Почему? Потому что, как говорит латинское слово, чудес и знамений ищут только язычники. Ну, собственно, это еще Новый Завет говорит. То есть в новую церковь приходят люди, которые пришли не по чудесам, не по каким-то подтверждающим факторам экстраординарного внешнего порядка, а люди пришли по внутреннему восприятию истинного и через истинное доброе. То есть наоборот, через вот такие внешние доказательства, исторические, научные, был бы открыт вход для людей, которые внутренне, духовно не готовы принять божественное истинное, но они бы сюда ползли именно по наводке вот этого как бы внешних доказательств, и они бы разрушали внешние церкви, то есть не разрушали бы церковь как общину в этом мире. И так эта община страдает от многих проблем за всю свою, в общем, очень небольшую историю. Но вот если бы сюда наползли вот эти совершенно внешние, то ситуация была бы и еще хуже. Вот я помню, меня как-то мучило, вот там, ну, очередной раз я слыхал там какой-то папа, что-то, какие-то торжества, т.д. И какое-то время меня начало мучить, что вот, мол, на что люди тратят свое время. То есть на какую-то средневековую, в общем-то, ерунду, ложности и так далее. И тут такая организация построена, всемирное уважение, авторитет. А потом я подумал, ну вот, а додумались бы вот папа со всеми католическими прилатами, что вот где истина? Что вот не там вот в этом католических всех ерунде, а вот тут вот. Да они бы сюда все поползли, они бы нас всех просто затоптали. Они бы тут все заняли, нас выкинули и устроили бы себе католицизм, но только уже на основаниях вот этого откровения, данного Господом как в рациональных соответствиях. То наоборот, мы должны радоваться, что у них есть абсорбенты. Вот это католицизм, это православие, еще что-то. И что эти абсорбенты их держат, то что они сюда не налазят. И что мы, зайчики, можем погулять на свободе, и никто нас не затопчивает, не вытесняет и не воспринимает серьезно. И мы можем решать свои проблемы, не озабачиваясь тем, что с нами делают вот эти внешние. И вот точно так же Господу вовсе не было необходимости подробно раскрывать все частности какой-то там Атлантиды, каких-то там древних цивилизаций. Хотя технически, вот если взглядеть с точки зрения человека нашего времени, вот те следы, которые остались от этих древних цивилизаций, показывают, что технически они вполне могли быть более развитыми, чем мы. Ну и это понятно, потому что у них, как мы уже говорили, было чистое природное, а из него они могли получать посредством природной перцепции гораздо более выдающиеся на уровне природного реализации формы, чем может все сделать с большими трудами на этой топчащееся на этом поприще современное человечество. Но что это имеет для внутреннего духовного развития человека? Да ничего, образно говоря. Потому что как раз наоборот, когда человек менее отягощен внешними соблазнами, он получает потенциальную возможность больше заняться внутренним. Вот я читал статью, там какие-то наши туристы посетили каких-то буддистских монахов в Таиланде. И монахи живут в таком двухэтажном здании, и на нижнем этаже у них свалка. Они туда сваливают мусор всякий. А сами они живут на втором этаже. И вот их спросили, а заходишь через первый. И их спросили, а что там это вот? А это у нас изображение такое, что вот нижний этаж, это у нас как жизнь вот эта природная. Тут всякий мусор. Вот мы не хотим жить среди мусора, мы живем на втором этаже. То есть не на природном постижении. И вот точно так же сейчас в мире, вот мы так радуемся своей технической цивилизации, всем этим достижениям и так далее. И действительно есть масса приятных вещей. Это вроде тоже стиральные машины, которые, вот вспомните, как раньше люди, сколько они сил гробили на то, чтобы постирать. Да просто рубашки, да, носки и так далее. Это ж люди к речке шли, женщины круглые дни стирали. Опять же, приготовить пищу. Вот кто готовил на вот этих, вот знает, по сравнению с ней газовой конфоркой, это просто идеально. Опять же, там многое другое. Но вот, например, в средние века все доктора богословия наизусть знали священное писание. Вот Сведенборг часто цитирует Библию по памяти, поэтому у него цитаты иногда вариации на тему. Но не только Сведенборг, всякий доктор богословия, вот Лютер, он мог цитировать всю Библию на памяти. Это считалось, ну, как бы обязательным, что богослов должен знать Библию полностью. Что у них, память была лучше? Да ничего подобного. Просто у них ничего другого не было. Библия это была та единственная книга, которую они изучали и читали всю жизнь. Ну, может быть, пару там патристики и так далее. А если ты всю жизнь учишь одну книгу, то в результате ты ее будешь знать на память. Точно так же, как, например, древние греки, у них основной книгой была гомеровская «Илиада» и «Одиссея». И «Илиада» и «Одиссея» начинали в школе обучать детей, и всю жизнь они читали и знали вот это вот. Александр Македонский, например, на память знал «Илиаду» и «Одиссею». Это потом, когда они написали всю массу, кучу всякой литературы, которую обязательно считалось читать, то вот это было утеряно. Потому что, а зачем учить? Всего не выучишь. Всегда можно найти, почитать и так далее. Но в этом есть вот это, нам представляется, как балованным современной цивилизацией, это представляется ужасным. Но как же такой примитивизм? На одной книжке зациклиться и все. Как в свое время выразился Казанова в своих мемуарах, что ему кто-то дал хороший совет: никогда не спорь с человеком, который в своей жизни прочел только одну книгу, даже если это книга Библии. И действительно, в общем-то, с какой-то степени это ограничивает. Но в какой-то степени это позволяет и концентрироваться на существенном. А что для человека может быть существеннее, кроме богопознания? А что может дать ему чистейшее богопознание, как не Слово Божье? То есть все дополнительные источники, они могут дать ему познание каких-то нижних частностей, которые будут отвлекать его от концентрации на основном. вот это вот такое достаточно используемое в эзотерических кругах сравнение, что человек сидит у окна и смотрит на небо, чистое небо, скажем, горный воздух, там сияют звезды, а на столе у него стоит керосиновая лампа. И свет лампы по сравнению, в абсолютном сравнении, по сравнению со светом звезд, он как бы исчезающе малый. Но поскольку лампа у него перед глазами, а звезды далеко, то он в результате не видит звезд, потому что свет лампы забивает ему свет звезд, вот, находящихся далеко. А если бы лампы не было, то он бы лучше видел и четко воспринимал бы вот этот вот свет звезд. Вот. И точно так же со всей этой исторической составляющей цивилизации до появления Церкви Божественной. Вот смотрите, что получается, если развивать ту логику, которую мы развивали. Что все развитие человечества до появления древнейшей церкви, как мы уже говорили, умещается вот в эти вот органы детопорождения. То есть в духовной точке оно совершенно незначительно. Оно создавало даже не базу человечества, не скелет, а оно создавало некий декор, хохолок, так сказать, в определенном месте. А все развитие человечества вмещается в историю древнейшей церкви. То есть все создание, вот вся основа тела, всех мягких тканей, внутренних органов и так далее, которые в наше тело, теле представительствуются вот этими мягкими тканями, органами и так далее, это все древнейшая церковь. Создание скелета – это падшее поколение древнейшей церкви. Образование особи, то есть вот скелет нашего человечества – это вот эта вот особь. То есть любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших духовных любви. Вот у преадамитов в этом смысле не было особи. У них была любовь собственного и любовь мирского, и может быть даже гораздо больше, чем у там, людей древней церкви. Но она не была отделена, почему? Потому что она была изнутри подчинена божественному присутствию в них. Но вот этой вот степени своих в нисходящей последовательности она была полностью подчинена. А в восходящей последовательности она не имела шанса отделиться. Это вот точно так же, как животные не могут отделиться от господствующей любви своего вида. Вот почему животные не могут пасть духовно? Потому что они сугубо подчинены вот этой вот внутренней любви. Они не могут из нее выйти. Кролик не может остервениться и пойти и рвать глотки и постепенно превратиться в тигра. Хотя теоретически кролик мог бы себе вырастить зубы, но он не может перестать быть кроликом, потому что у него натура кролика. Овца не может перестать быть овцой. Точно так же, как волк не может покаяться и стать овечкой. Почему? Потому что в нем господствует любовь его вида. И точно так же вот эти преадамиты, они не могли измениться ни в худшую, ни в лучшую сторону, вернее, в худшую сторону, потому что их внешнее, то есть их внешняя восходящая последовательность, оно полностью находилось под управлением нисходящей последовательности Господа в них, которая нисходила и в небесную степень, и протодуховную степень, и протодуховно-материальную. И это не было в их сознательном. А в их сознательном было только природное, но чистое. И вот, когда это природное чистое было возрождено до небесного, и часть из них стала вот этой небесной церковью, вот в ней произошли процессы, по сравнению с которыми все эти, может быть, даже сотни тысяч или миллионы лет существования всяких цивилизаций до них просто не имели значения никакого для формирования нашего человечества. Потому что вот там были сформирована вся та основа, которой жили и преадамиты телесно до этого, и мы живем вот сейчас, то есть все основы для формирования наших телесных органов, наших телесных, вернее, скелетных оснований и всего того, что в мире все это отражает. Так что тоже по соответствиям, все эти животные, деревья, они только по соответствиям представительствуют внутренние духовные сущности, находящиеся в сознании человека, которые в теле представительствуемы соответствующими органами. А вне тела, в так называемом мире материальном, представительствуемы всеми разнообразными предметностями. то есть животными, минералами, растениями и так далее. И все это вкупе на самом деле есть видимостями природного восприятия, потому что не существует как некая реальность, отдельная и пребывающая сама по себе, о чем мы с вами уже говорили. И вот отсюда получается, что человечество по-настоящему начало жить и по-настоящему умерло именно в рамках древнейшей церкви. Поэтому описание древнейшей церкви, вот ее истории, которая находится в книге «Тайн небесных», оно в себе содержит все, что связано с бесчисленными, бесчисленными биллионами и внутренних, и внешних частностей, относящихся именно к человечеству нашему вообще и ко всем его структурностям, как внешним, так и внутренним в частности. И если бы там были написаны 20 томов про адамитов, они не имели бы и сотой доли того значения, которое имеет первые там несколько стихов вот книги «Тайны небесные», где описывается вот это вот древнейшее человечество Адама и Евы. И поэтому вот когда нас тянет искать, вот нам хочется узнать, а вот что было в истории человечества до описанной истории? И действительно, сейчас, возможно, вот люди уже докопались в этой запрещенной археологии. Основные это следы вот этой цивилизации, судя по всему, затоплены. Вот недавно говорили, какой-то город там открыли под Южной Америкой, где какая-то стеклянная пирамида стоит. Что-то, может быть, выкопают в пирамиде Хеопса какие-нибудь. И люди будут бегать и радоваться, когда вот ученые, археологи, не дай бог, это выкопается, доберутся до этого. Вот целая эпоха в познании человечества открыта и так далее. А по сути, для самого важного, для богопознания, все это не будет иметь никакого значения. Совершенно. Потому что для этого высшее значение имеет вот эта вот книга «Тайн небесных», которая нам ниспослана выше, и в которой находятся миллиарды-миллиарды возможностей для внутреннего духовного постижения того подлинного, которое мы воспринимаем как существующее в виде форм так называемой природной или же материальной реальности. То есть вот нашего тела, всех предметностей нас окружающих. А все, что вот до этого существовало, это нечто весьма незначительное для такого рода познания. Вот опять же, усиленно пытаясь включить вот эту керосиновую лампу на окне и разжечь ее свет, пытаясь, так сказать, осветить пейзаж за окном, включая и звездное небо, мы себе только мешаем. Для того, чтобы увидеть пейзаж за окном, и тем более звездное небо, нам надо не сделать больше, а наоборот выключить вот этот огонь этой лампы. Дать глазам привыкнуть к темноте, и тогда мы начинаем это различать. А так, все наше познание будет ограничено только подоконником и этой лампой, которую мы будем очень тщательно изучать, писать об этом какие-то труды и так далее, но толку. То есть микроскопическая часть Вселенной, но зато вот четко видимое в свете вот этой лампы природного научного познания. Поэтому при всей любопытности такого познания, при достаточно интересных вещах, которые он нам может открыть, мы должны четко понимать, мы не должны позволить этому отвлечь нас от подлинного внутреннего познания, которое нам открывается через божественное слово в его трех заветах. Еврейском, греческом и латинском. Второй аспект, который я хотел отметить, вот я уже говорил об этом, что по сути получается, что вся история нашего человечества в его подлинном смысле, рождение, вот рождение человеческого, это создание древнейшей церкви. Вот когда люди по-настоящему стали людьми, когда они в восходящей последовательности поднялись сознательно до небесных восприятий. И вот тут, что называется, пошли откровения. Пошло формирование того, что нами воспринимается как существование тела природного, всех этих мягких, вожелтеющих тканей. И потом произошло гибель этого человечества. Вот смотрите, гибель древнейшей церкви, погибли все. То есть в мертвых людей превратилось не только вот это поколение, и вот эти, которые погибли, последнее поколение древнейших церкви, и те, которые выжили Нефилима, но и окружавшая их среда вот этих недовозрожденных духовных. То есть произошла смерть человечества духовное. Вот только после этого появилось то, что называется человек мертвый. Праэдомитов нельзя назвать людьми мертвыми, они не были людьми мертвыми, но они не были и людьми, они были вот этими духовными животными высшего уровня, со своей техникой и так далее, но они не были людьми в подлинном смысле этого слова, они были только прообразами будущего человечества. А вот начиная с момента гибели человечества появляется человек мертвый, который должен быть Господом преобразован и возрожден. То есть, по сути, наше человечество тогда умерло, а вся дальнейшая история ее существования – это история преобразования и возрождения вот этого мертвого человека. Вообще и каждого составляющего, то есть каждого отдельного человека в этом человечестве в частности. Вот смотрите, дальше что идет, когда произошла всеобщая гибель? Идет постепенная подготовка, преобразование, еще нет возрождения. Древняя церковь, от вот этих вот представительствующей церкви древности, которые потом превратились в религии Египта древнего, Шумерии, Вавилонии и так далее, это все еще мертвые люди. Они в том мире накапливаются, они принимают внешние формы, но они еще не живые. И для их воскресения приходит Господь Иисус Христос, который проходит в этом мире все в телесном. В телесном, то есть он через свои жизнь в мире, искушения и преодоление их на каждую мертвую телесность приносит из вечности, от своего божественного, от вечности, духовное воскресение. И вот, когда он воскресает на третий день, он не просто сам воскресает, он вместе с собой воскресает всех тех людей, которые жили от смерти древнейшей церкви нашего человечества и до вот последних моментов иудейской церкви. То есть в нем и с ним наше человечество воскресает к внутренней духовной жизни. Вот когда он говорит, что я вознесусь и всех к себе привлеку. Вот это вот воскресенье. И потом посмотрите, вот это вот есть такая древнейшая сказка о живой и мертвой воде. Помните? Вот богатыря разрубили на части. Сначала нужно части собрать, полить их мертвой водой. Они срослись, но это еще мертвый богатырь. А чтобы он ожил, его нужно полить вот этой живой водой. Это вот в этой вот сказке, как бы в такой аллегорической форме, как раз раскрывается то же самое, что было и раскрывается в книге Божественного Слова, что все вот это вот Ветхий Завет Иудейской Церкви и предшествующее Слово, это все была мертвая вода. Она собирала вот это тело. Вот помните в книге пророчества пророка Исаии есть история о долине костей. Вот она вся завалена этими костями. И на эту долину нисходит Дух Божий, и эти кости обрастают плотью и оживают. Вот это в такой более внутренних формах божественных соответствий, это описание того, что произошло в истории человечества. От начала древней церкви и до Господнего воскресения. То есть это так в духовном смысле и выглядело, что наше человечество представляло из себя мертвое поле, пустыню, усеянную костями, а потом нисшел Дух Божий, и эти кости обросли плотью и воскресли. То есть Господь Иисус Христос в мире, то есть человек Иисус Христос, это фактически изобразительности по соответствиям и представительности процесса возрождения нашего человечества. Вот почему говорится, что в нем все слово воплотилось телесно. То есть слово это было вот эта мертвая вода. И вся его жизнь от младенчества до его распятия это была именно вот эта вот мертвая вода. То есть еще спасения нет, еще нет Святого Духа, еще нет воскресения. Вот это в нем все вот эти кости всех этих людей, которые жили до, ну, которые жили от времен гибели древнейшей церкви и до Господнего времени, они в его теле как бы собирались в единое целое. Вот его тело, которое росло от младенца, я имею в виду его тело природное, оно все состояло из, и оно из вот этих внутренних, из вот этих людей, которые пребывали в мире духовном, то есть они формировали вот этот скелет, это кости. И когда оно было сформировано и прошло через все искушения, наступило воскресение, излияние Духа Божьего. Вот когда его мертвое тело, вот это мертвое тело в гробу, оно репрезентировало вот это мертвое человечество. Вот это, помните, мертвого богатыря по этой сказке славянской. И на него излилась вода живая, вот Дух Божий. И он воскрес, и в нем, вот в этом теле, как составляющий этого тела, а его тело это что? Это большой человек небесный нашего человечества. Воскресли все те, которые поддавались воскресению от древней церкви, потому что они тоже находились на грани гибели, от древнейшей церкви, я имею в виду, до вот этого самых людей последних самых его эпохи. И вот это важно понимать, что в нем воскресли даже люди древнейшей церкви, которые пришли туда, в эти небесные небеса, они не были мертвыми, но они через это обрели как бы внутреннее рождение. Вот они были вот как лежит труп, но уже человек все в коме, но в нем еще какая-то кровь циркулирует, вот эта живая часть. Потому что как только мозг умирает, то все, тело распадается. Вот они были вот этим мозгом, в котором теле еще было в состоянии жив в нашем человечестве. И вот произошло полное воскресение в Господе всего этого тела. И более того, даже адские духи в этом теле заняли свое место. Это место скелета. Вот в костях есть физиологический раствор, это живое. А есть кальцированное отложение. Вот это вот, так вот, преисподнее, оно закальцировалось. То есть, вот это закальцирование, как описывается, например, кальцирование адов древнейшей церкви, что над ними как бы скала такая, камень, которая мешает им вырваться. Вот эта скала или камень, это и есть скелет нашего человечества, которое репрезентируется собью нашего человечества, собственным. То есть в природном восприятии мы это воспринимаем как скелет, как кости и так далее. Есть живое, есть в могилах эти кости. Но даже кости в могилах, они репрезентируют какую-то часть и по соответствиям нашего человечества. Вот в книге «Духовном дневнике» говорится, что вот эти кости на кладбище, что в них адские духи, можно сказать, обитают актуально. То есть они связаны с соответствием. Вот эти вот кости на кладбище, они тоже репрезентируют внутреннее составляющее нашего человечества. Вот этих вот адских духов, которые составляют самые мертвые части его скелета. И вот в чем событие вот этого воскресения Господня? Вот это очень важно понимать, потому что у Господа было первое пришествие и второе пришествие. Но воскресение было только одно. Оно произошло после его первого пришествия, но оно все-таки отделено от его первого пришествия некой раздельной степенью, потому что Господь воскресший, он уже не вот этот Иисус Христос, пребывающий в мире Бога-человек, который составляет основу первого пришествия. Потому что первое пришествие – это его жизнь до его смерти и до точки воскресения. А в точке воскресения – это божественное природное, которое, вот, его же воскресение завершилось вознесением на небеса. Вот он еще полностью не воскрес, когда его апостолы видели. Когда ему Мария хотела, он сказал, что я еще не готов полностью. То есть это был некий процесс, который происходил от момента его воскресения и нисшествия из гроба, и до его вознесения на небеса, которые апостолы вот видели в представительствующих образах, как он там вознесся и сел на троне одесную своего отца. Вот это был процесс его воскресения. И вот этот самый процесс воскресения, он отражается и в первом, и во втором пришествии. Но по отношению к каждому из этих пришествий он находится именно в раздельной степени. Хотя первое и второе пришествие представительствуют в последней, то есть в природной степени, аспекты Господнего воскресения. Первое пришествие – более внешний аспект его воскресения, и второе пришествие – более внутренний аспект его воскресения. И в мире они присутствуют как сплошные степени. Вот была историческая эпоха первого пришествия, потом христианская церковь, его второе пришествие – оно как бы более внутреннее, и слово этого более пришествия более внутреннее, чем вот это вот греческое слово первого пришествия, но лишь потому, что они в последней степени представительствуют собой вот эти раздельные внутренние степени Господнего воскресения, которые в самом себе находятся в раздельной, а не в сплошной степени. Ну, на сегодня, наверное, все. Аминь. Но мы еще меньше люди, чем они. Вот в чем проблема. До возрождения мы еще меньше люди, чем они. Потому что они были живыми представительностями человека, а мы являемся мертвыми представителями. Вот если вы почитаете вот эти из духовного дневника отрывки, которые находятся, вот, помните, которые я давал в занятиях, то там есть такая фраза, что они подобны нынешним, но не настолько ужасны, как нынешние. То есть мы во всем, во многом внешнем походим на преадамитов, но мы гораздо хуже их, потому что в них природное было чистое, а в нас оно мертвое.
Еще раз, в чем это представление расходилось с библейским представлением, с евангелическим представлением о Боге и о Божественном? Как это вот можно?
Не-не. Это вот, что суть в том, что Ветхий Завет в христианской церкви, то есть после Господнего воскресения, это не то же самое, что Ветхий Завет в иудейской церкви. А представления людей древнейшей церкви о Боге, они черпались, они, это не было вообще никакого слова, они сами были живое слово. Их, они Бога воспринимали, вот помните, у нас было из книги «Талка» построенное занятие, где, которое отталкивается от определенных цитат в латинском слове, где говорится, что на небесах воспринимают не то божественное человеческое, которое над небесами, а то, которое в небесах божественное человеческое. То есть древнейшая церковь воспринимала божественное человеческое, которое находилось в них самой, то есть в церкви. То есть для них божественное человеческое были внутренние формы доброго и истинного, которые они воспринимали через формы своей личной, персональной жизни. Вот всякий для них поступок, это были формы божественного человеческого. Всякое движение чувства, проявление этого чувства было божественное человеческое. Для них божественное было все. Вот начиная от заготовления и потребления пищи. И кончая даже вот супружескими ласками. Все это было для них проявление божественного человеческого в них, в доступных для них восприятии чувственных и природных формах.
Почему же они так себя? несовершенное. Но синтезируя природное, внешнее, не синтезируя у себя в голове цельность от божественного до минералов. Почему они не смогли синтезировать?
А вот смотри, для них божественное это... Они в человеческом образе его. Но в каком? Вот они видели, вот во мне проявляется божественное, вот в моей жене проявляется божественное, вот в моих там сотоварищах проявляется божественное. Для них божественное, они понимали, что это проявление одного божественного. Но они не могли собрать, они не могли осмыслить весь этот синтез всей своей вот этой вот общины, хотя оно в ней проявлялось в полноте. А вот когда это божественное в образе Иисуса Христа пришло, вот тут в одном человеке все божественное проявилось именно как в одном образе, который собой по соответствиям представительствует божественное, то есть Отца от вечности.
Может, сбегать в магазин, что-то взять?